утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.
Всем здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Спутник» в Крыму. Микрофона Светлана Разина, и мы продолжаем эфир. Сейчас будем обсуждать самые важные события, все то, что уже успело произойти в 2024 году. И, в общем-то, прогнозы на этот год мы будем давать, обсуждать вместе с нашим гостем. Я с особым удовольствием представляю, в нашей студии сегодня политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, очень рада видеть лично. Здравствуйте.
Здравствуйте,
спасибо, что вы к нам пришли.
Здравствуйте. Крым, здравствуйте, Севастополь, здравствуйте, наши родные земли, которые уже давно вернулись в родную гавань, но, тем не менее, по-прежнему мы с каким-то трепетом особым сюда приезжаем, и, в общем, это, конечно, очень, очень приятно здесь находиться.
Вот как раз, Игорь Владимирович, Новый год, 24-й, встречаете на крымской земле. Вообще-то год начался, мне кажется, он начался еще с 30 декабря 23-го года терактом в Белгороде, да, и начался очень неспокойно. После этого были и наши обстрелы украинской территории. Такая серьезная, мне кажется, эскалация, напряженность конфликта в зоне СВО произошла как раз на стыке двух годов, 23-го и 24-го. Что можно здесь сказать и по действиям украинской стороны, и по нашим ответным действиям, по нашей реакции? Мы вообще в какой фазе сейчас находимся этого конфликта? Потому что ощущение, что, наверное, в какой-то самой горячей точке, судя вот по тому, как начался новый 24-й год.
Но мы находимся в острой фазе, конечно, конфликта, и, мне кажется, в такой переломной находимся фазе сейчас. Об этом говорят не только сводки с фронта, но и личные впечатления. Я некоторое время назад побывал в Луганской Народной Республике, до этого также там туда ездил, и вот то, что я слышал от офицеров, офицеры в первую очередь, они немного знают планы, я чувствовал, что есть настрой на не просто на победу, а на такое скорое продвижение вперед. Хотя вроде бы пока никто не говорит о том, что оборонительная операция закончилась. Ведь все то, что было в 23-м году, как мы узнали от нашего министра обороны, называлось оборонительной операцией. Да? И мы именно так и видели 23-й год. Ну, наверное, когда 24-й закончится, мы узнаем, как называется операция 24-го года, а сейчас пока это военная тайна. Но мне кажется, в этой операции будет больше наступления, чем обороны. Мне так кажется. Так вот, что касается Украины, что это какая-то острая фаза, здесь я с вами поспорю. Украина вынуждена действовать, вынуждена каким-то образом реагировать на сложную ситуацию внутреннюю, экономическую, на проблемы в отношениях со своими западными партнерами, с Европой и Соединенными Штатами, и каким-то образом привлекать к себе внимание. Потому что оказалось под Новый год без понимания, когда поступят деньги серьезные, без которых никакая война против России невозможна. Ну и когда вообще поддержка примет какую-то осязаемые какие-то основания, да, осязаемые в виде оружия, в виде военной техники и так далее. Этого мы сейчас не видим, этого мы сейчас не наблюдаем. И Белгород, на мой взгляд, стал личной операцией Зеленского, который таким образом посчитал возможным привлечь внимание к действиям украинской армии, показав, что в этих условиях украинская армия, тем не менее, мотивирована, она настроена на какую-то победу, и она готова даже в этих условиях наносить урон России.
Слушайте, ну, получается, что очень такая туманная перспектива помощи, хотя мы с вами ведь не раз обсуждали часто эту тему, и я помню ваше мнение, что помощь все равно будет, все равно ее дадут, все равно никто не откажется от того, чтобы поддерживать Украину в 2024 году. Видимо, есть чего бояться Зеленскому и компании?
Конечно. Вот здесь вы верно подметили. Вопрос-то ведь не связан буквально с боевыми действиями и буквально с войной Украины против России. А вопрос касается личной судьбы Зеленского. Конечно, если Украина получит поддержку, только кто будет во главе той Украины, которая получит поддержку? И поэтому Зеленский сейчас вне, мне кажется, даже прямого взаимодействия со своими командующими на линии фронта, с министром обороны, осуществил такую спецоперацию. Он, как президент и верховный главнокомандующий, имеет такую возможность, и мне кажется, это была подготовленная, ну и, по крайней мере, инициированная им атака. На самом деле говорят о том, что там надо очень серьезно было готовиться, но я не думаю, что это серьезно подготовленная акция. Как раз результаты ее говорят о том, что она, может быть, даже в каких-то хаотичных условиях готовилась. Я не знаю, отдельное подразделение было выдвинуто на боевые позиции, и получилось то, что получилось. Но вот этот вот наскок, знаете, вот этот эффект, знаете, гоп-стоп такой, только по-военному, да, вот он и принес такой вот ужасный, конечно, эффект, но он это продает как победу и показывает, что вот пока такими малыми силами мы достигаем такого результата. А представляете, что будет, если вы нас поддержите? И я знаю, я умею и умею командовать войсками. И все вот эти разговоры, вот этот конфликт, который действительно существует между им и военным командованием, он может быть решен в мою пользу. То есть оставьте поддержку за мной, и все получится у нас в 2024 году. Но, тем не менее, обратите внимание на его странную многоминутную, наверное, слова такого нет, но тем не менее, довольно длинную речь перед новогодним,
перед Новым годом,
она все-таки действительно не соответствовала.
Видели, наверное, этот момент, когда все говорили о России. Зеленский говорил о России, Макрон и Путин тоже говорил о России.
Не соответствовала. Да, она, тем не менее, не соответствовала традиционному формату новогодней речи, и она была довольно
20 чем-то минут,
длинной, да. В Новый год это надо же как настроиться, да, чтобы в Новый год слушать с бокалами в руках, да. Вот. А он ведь впервые, наверное, за длительное время не ставил сроков, не определял, когда это все завершится. Ну, победы Украины, понятно, да. Но когда это завершится? Это говорит о том, что почувствовал, что Запад ждет реальных обещаний. Да, пока обещаний, но реальных обещаний. И уже вот в эти какие-то конкретные, за которые приходится отвечать. Если сказать, что будет решено до 1 марта, может это оказаться последним 1 марта. Сколько уже таких 1 марта было?
Сколько они кофе планировали пить на набережной Ялты,
да,
в 23-м году? Вот уже в 24-м.
Крым-то вообще, по-моему, с 14-го года. И у других президентов был там в числе тех мест, где скоро они пройдутся и прогуляются по набережной. А теперь речь идет еще о больших других пространствах. Поэтому, мне кажется, вот здесь два момента. Вот это Белгородская операция, она, конечно, страшное и очень неприятное событие, которое испортило многим Новый год, действительно, особенно, в первую очередь, жителям Белгорода и Белгородской области, но оно, его даже прогнозировать нельзя было, потому что, по большому счету, ну, мне кажется, Зеленский сорвался с цепи, да, на которой его держали как извне, так и внутри. Вот эти все внешние...
Слушайте, получается, этот шаг Зеленского не был согласован со своим высшим руководством?
Вполне возможно. Вполне возможно.
Мы видим, и слышим и от военных, что все равно те шаги, которые предпринимает украинское военное командование, оно все согласовано там с генералами НАТО, я еще не знаю, с кем.
Возможно. Ну, во-первых, эти генералы НАТО это признают, поэтому это не только мы думаем, мы знаем уже об этом, мы видим публичные признания в этом. Это только отрицание это со стороны Зеленского ничего не значит. Мы знаем, что Запад это признает. А вот то, что эта операция могла быть не согласована, ну, опять же, по той простой причине, что вы представьте себе даже самого отъявленного ястреба натовского генерала, который, даже если он участвовал в подготовке до операции, сказал бы, я участвовал в подготовке атаки на Белгород. Вот я думаю, что никто не признается, даже если они там были. В любом случае, ответственность только на Зеленском. Одно дело операция на линии фронта, другое дело такой массированный обстрел мирного города, центра города, и удар
страшно,
явно
правда,
по гражданским объектам.
Удар по новогодней елке, которая стоит на главной площади, возле которой фотографируются в этот момент дети. Это, конечно, очень страшно, и еще раз принесем соболезнования,
конечно,
всем тем, кто каким бы то ни было образом пострадал во время этой трагедии или потерял там близких. Игорь Владимирович, а я хотела еще вернуться к вашей фразе о том, что настроение у военных, и вы сказали, что вы это видите, оно такое больше победное, оно настроено на то, чтобы идти дальше и на переломный какой-то момент. Насколько вообще это важно, вот такой настрой, подъем духа наших военных, во-первых. А во-вторых, все-таки в Крымской студии с вами разговариваем, сейчас Зеленского вспомнили, и Зеленский одному из западных изданий сказал, что главная цель 24-го года для Киева – это изоляция Крыма. Здесь такой интересный тоже есть момент. Если до этой фразы главной целью было выпить кофе на набережной, Крым захватить, Крым обратно вернуть Украине и так далее, то сейчас чуть-чуть по-другому уже трансформируется цель – Крым изолировать. Ну, понимаем, изолировать Крым можно пока вот двумя путями, да, сухопутный, который идет через Мелитополь, Паутину и наш Крымский мост. А, то есть тут, понятно, цель, террористическая цель – перерезать, да, Крыму как какое-то движение в Крым и из Крыма. Как думаете, вот эти вот духоподъемность наших военных, наше продвижение вообще что принесет и в какой момент 24-го года мы увидим действительно то, что фронт отодвинулся, да, или то, что активность вот таких вот террористических атак будет снижена, и за счет чего мы сможем этого добиться?
Ну, во-первых, вот эта духоподъемность, она не в один момент возникла. 23-й год, он весь был таким переломным в таком... идеологическом, что ли, идейном смысле слова. Мы, да, действительно, мы видели замороженную линию фронта, в основном оборонительные операции, которые, казалось бы, вот если мы там читали, знаем историю Великой Отечественной войны, но никогда оборона, в общем-то, не была таким стимулом большим, да, для воина. Это было всегда неприятно и обидно. Почему мы не в наступлении, а в обороне? Да, не в отступлении, в обороне, но тем не менее. Почему мы здесь стоим, а не идем вперед, не освобождаем наши земли? А тем не менее, в этот период происходило такое переосмысление. Страна менялась, риторика изменилась, произошло понимание людьми на гражданке того, что происходит на фронте. Активизировались действия волонтеров, и очень много вот гражданских стали участвовать в поддержке фронта. Это стало доходить до фронта напрямую. Практически у каждого подразделения появились свои волонтеры гражданские, которые дополнительно помогали Министерству обороны фактически, выполняя роль, ну, часто даже роль, которую могли бы исполнять и службы Министерства обороны. Нет сейчас недостатка ни в чем. У Минобороны все в порядке с снабжением, но иногда удобнее, иногда проще, меньше волокиты какой-то бюрократические. Некоторые вопросы решать вот с помощью таких гражданских помощников. Но эти-то гражданские помощники, они же приносили самое главное вот эту информацию, дух и души с гражданки, из дома, письма,
ну, понятно,
из дома.
Да, вот то тепло, которое ложится в основу. Да,
да? И ребята чувствовали и почувствовали, что их поддерживают, да, что их работу поняли правильно, смысл, что они защищают родину, что это не какая-то там игры сильных мира сего, а это реальная вот такая их долг, да, защитить родину, и они его несут, и несут достойно, и за это их уважают. Они видели, как героев не забывают, а тут же награждают. Они видели, как случаи, они знают и негативные случаи, которые происходят на гражданке, но они видели, как наказывают тех уродов, которые недостойно ведут себя по отношению к героям. То есть они эту информацию постоянно получали с гражданки. И они поняли, да, их место тут. Вот они тут. Угу. Кто-то там в тылу работает, мы тут воюем, все на своем месте.
Но там в тылу их уважают.
Да, и это стало
вот
понятно. Появился фонд защитники Отечества, например. Это одно из очень важных событий 2023 года. Этот фонд, его создание и его программа деятельности показало, что их не забудут и после войны. Да? И это очень серьезно, позитивно повлияло на... вот как бы на умы, да, ну и на сердца наших военнослужащих. И когда, ну, стало понятно, что, ну, есть же определенный, я надеюсь, не выдам военную тайну, определенный цикл, что ли, военной подготовки, вот когда в тылу военные прошли определенный круг и почувствовали, что, в общем-то, дело идет к завершению этого обучения, они, в общем, с еще большим воодушевлением в этот процесс включились. И мы знаем, что мы действительно серьезно подготовились к будущим победам. Вот, например, за 23-й год в тылу созданы 2 резервных армии. Это не военная тайна, об этом и министр обороны говорил. Это очень серьезно. То есть, в принципе, у нас есть мощная поддержка, которая в нужный момент будет использована, кроме того, что находится на линии фронта. Да, линия фронта очень большая. Да, такая линия фронта вот была, наверное, только во время Великой Отечественной войны. После этого никогда такого не было. Таких боевых боевых действий. Ни одна специальная военная операция в мире там не проходит на такой территории. Но, тем не менее, сейчас там как бы все систематизировано, все нормализовалось. И вот эта уверенность внушает надежду на то, что в 24-м году произойдет перелом уже и на фронте. Угу. Хотя, конечно, опять же, это дело командиров и верховного главнокомандующего, и военная тайна никому не известна, это кроме них, когда же начнется наше наступление. Но оно начнется, это точно. В этом можно...
Ну, я думаю, в 24-м году, наверное, как раз увидим. Да. Когда начнется, на каких направлениях. Тут направление интересно. Мы опять возвращаясь к тому, что говорим в Крыму с вами, и общение наше на крымской земле происходит. Видим, как те атаки, которые на Крым совершаются, и вы сами, пребывая в Севастополе, да, попадали под действие сигнала воздушной тревоги.
Три раза были нападения на Севастополь за этот период, за мои несколько дней пребывания здесь. И первое из них было, как только я вот фактически там с поезда сошел.
Да, пока живем в этих условиях. Ну, конечно, здесь спасибо нашим военным, атаки отражаются. Но я к чему? Я по территориям все-таки. Николаевская область, Одесская область. Вот те места, откуда летит и на Крым в том числе. И, конечно, многие военные эксперты говорят, что как-то что-то с этими территориями украинскими надо что-то делать. Вот насколько, как вы считаете, это такая для нас будет серьезная цель? Вот эта часть Украины, эта часть Днепра, да, этот берег Днепра, как здесь быть? Потому что, в общем-то, это все возле нас. И если мы говорим о том, что линию фронта надо отодвигать, то, наверное, не отодвинув эту линию фронта от Одессы и Николаевской области, мы не получим долгожданной тишины и мира.
Светлана, очень сложный вопрос, мне кажется. И не каждый военный эксперт вам ответит на него, а тем более я. Когда мы говорим о демилитаризации и денацификации Украины, мы ведь имеем это как отдельные процессы, вне, может быть, где-то и не связанные с специальной военной операцией. Специальная военная операция должна запустить эти процессы, но не обязательно являться частью этих процессов. А что я имею в виду? Я имею в виду, что в украинском обществе должны произойти перемены. Если условный Зеленский будет заменен на условного, Краснянского, а потом Желтинского, ничего не изменится. Нам необходимо, чтобы даже каких-то остатков в виде несожженных корешков этой нацистской бандеровской идеологии не осталось на Украине. Вот это денацификация, а не военная победа над Украиной, и что дальше? Или присоединение всей территории Украины к России, и что дальше? В нынешнем состоянии Украины, давайте так вот представим, что нынешнюю Украину, которая, по какой-то причине Зеленский сдался и подписал капитуляцию, и российские войска находятся на западных границах Украины. И мы имеем несколько десятков миллионов взбудораженного населения уже, например, России. Вот вдруг они оказались в России. Нам это надо.
Это тоже проблема.
Люди, которые, у которых в голове не то, что каша, там, я не знаю, такого блюда нет съедобного, что у них в голове. Это вот то, что, может быть, в клозетах, то у них сейчас в голове. И с этими людьми надо работать. Задача изменить...
Саму суть Украины, да?
Конечно. И это важнее, чем освободить Николаева и Одессу от киевского режима, от Зеленского. То есть украинцы должны сами из своей среды, наверное, найти тех людей, которые будут ими руководить в дальнейшем. И в таком случае мы с дружественной Одессой и Николаевым спокойно будем жить. Просто мы, естественно, уже не отдадим то, что записано в нашей Конституции. Но это не означает, что обязательно там должна появиться Одесская область. Не означает. Но может появиться, если нас вынудят к этому. Но только если вынудят. Вот вопрос денацификации, он решается таким образом. Специальная военная операция только в поддержку этой денацификации. Ну и демилитаризация, это, естественно, то же самое. То есть у этого режима не должно быть соответствующих вооруженных формирований, и даже будущее Украина, даже если она будет с дружественным нам правительством, наверное, должна в этом плане иметь, не такую армию, а гораздо менее быть милитаризованной, чем нынешняя. нынешняя Украина.
Ну, в общем-то, да, я поняла вас. Вопрос денацификации решит он, и все остальные
он
вопросы.
Первич, он основной, он основной. А он решается чуть шире, чем просто военные операции.
Игорь Владимирович, еще у меня к вам вопрос. Еще несколько минут остается. Здесь уже и как коллеге, к журналисту тоже видите, что происходит. Я сейчас делаю отсыл еще по одной ситуации, которая произошла в Крыму, в частности, удар по Феодосии. Новочеркасск, корабль, по нему был удар ВСУ. И вот здесь очень много вопросов возникло, во-первых, к тем, кто снимал работу нашей ПВО, к тем, как вообще это могло произойти. Ну, разные пишут, я не буду сейчас говорить все эти комментарии, которые я читала. Но вот хочется понять, есть же все-таки, это никто не скрывает, у нас в Крыму очень активно работает такой крымский СМЕРШ, который, в общем-то, ищет людей, которые каким-то образом все еще выражают свою любовь к Украине и пытаются препятствовать работе наших вооруженных сил. Что мы можем делать сейчас, наше гражданское общество, наши власти, может быть, где-то что-то на законодательном уровне делать для того, чтобы уменьшать вот это негативное действие тех диверсантов, которые, к сожалению, единично, но все равно пытаются привнести свой вклад в части там, каких-то успехов украинских.
Во-первых, об этом не молчать, не скрывать это, об этом говорить активно. А где возможно, об этом сообщать соответствующие правоохранительные структуры, специальные службы, потому что это не стукачество, да, это защита Родины, это обеспечение ее безопасности, внутренней и внешней. Такие примеры в истории есть, и в нашей истории уже мы переживали, к сожалению, не до конца решили эту проблему, ту же самую бандеровскую. Кстати, на Украине война закончилась в 45-м, но в 50-х годах еще по лесам бегали эти бандеровцы, которых ловили чекисты, к сожалению, действительно не всех выловили. И вот это как раз пример того, почему нельзя даже корешки какие-то ставить последние. Они разрастаются, да. Это сорняк, а сорняк очень живучий, к сожалению. И в мире есть примеры, когда в итоге, даже после более жестоких войн, люди приходили к примирению. Но это, опять же, наша гражданская война. Но ладно, если мы уж, почему мы все время возвращаемся на эти земли, да, но посмотрим, как у других, там, не знаю, испанская война, да, ведь гражданская. До сих пор остались и последствия какие-то внутри. Но люди, многие, большинство переосмыслили, да, вот это все. И там есть политические разногласия, но нет личной вражды. Нет. То есть личная вражда рано или поздно закончится. Но вот сейчас с людьми, которые себя так ведут, ведь они, по большому счету, живя среди вот крымчан, проявляют неуважение ко всем тем, не неуважение, а ненависть даже, да, ко всем тем крымчанам, которых они в результате своих действий подставляют под огонь, не знаю, вражеских беспилотников там или РСЗО. И это страшно, и они действительно, они преступники, они должны отвечать по закону. Здесь, ну, вот каким-то образом боятся этого, как-то странно рассуждать о морали, да, и говорить, это должно только государство за меня все решить. Но оно, может быть, и хочет, не всегда может. Не у каждого не поставишь полицейского. Но получается, если прилетел сюда снаряд, а ты знал того человека, который этот снаряд сюда направил, это по твоей вине лично, а не вине государства. Лично по твоей вине погибли люди. И вот это, об этом надо думать. Тут как с моралью быть в этом случае, если ты вот фактически соучастником являешься, да, когда ты об этом не рассказываешь. Ну и вообще, обо всех проблемах надо говорить. Знаете, 23-й год, он еще чем отличился? А у нас стало общество, казалось бы, специальная военная операция, оно более транспарентно, в каком плане? Более открыто. В плане обозначение проблем. У нас вот мы не успели там поговорить, например, о проблеме миграции, но они и так активно сейчас говорят, как никогда они говорили, понимая и перспективы опасности, угрозы, и понимая, что нельзя молчать, да? Если вот в твоем городе какой-нибудь чиновник, взорвавшийся... берет взятки, ну ты скажи об этом. И чиновника к ответу, и полицейских, которые в этом участвовали, да, и взорвавшимися там мигрантами разберутся. И это касается не только этой вот жесткой проблемы, многих других. Надо говорить прямо, и тогда решается. Вот проблема. Мне кажется, роль журналиста в 23-м году таким образом выросла. Вот я начинал как журналист в годы перестройки, и вот я теперь вспоминаю, какие мы тогда были. Сейчас я примерно ощущаю тот же подъем, что я о проблемах говоря, могу добиться их решения. И вот это важно. Так что это вот на Украине, наоборот, сейчас все молчат и боятся слова сказать. А у нас свобода слова сейчас высочайшего такого ранга.
Мы наконец стали пользоваться, да, вот этой силой интернета, когда где-то что-то опубликовали, и тут же власти отреагировали. Игорь Владимирович, спасибо вам большое. Дай бог, чтобы вот эти положительные сдвиги, которые мы уже увидели в 23-м, перешли в 24-й год. И, ну, я думаю, нам будет о чем поговорить. Будем встречаться. Вас благодарю за активное сотрудничество с нами.
Спасибо.
Спасибо, что приехали к нам в студию.
Спасибо.
В гостях на радио «Спутник» в Крыму политолог, журналист, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Еще раз спасибо. До свидания.
Спасибо.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.